Добрый вечер, дорогие друзья. Доброе утро, дорогие друзья. У кого что? Мы, как всегда, в разных часовых поясах. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. И, как обычно, по субботам у нас творческие встречи. Это не просто творческие встречи, конечно же, они так или иначе все равно в контексте сегодняшнего дня, в контексте той истории, в которой мы все с вами оказались. И сегодня я представляю вам с большим удовольствием мою замечательную гостью. Это Валерия Коренная. Валерка, привет.
Привет.
Валерия Коренная, скажу тем, кто, может быть, не знает, актриса, журналист, радио- и телеведущая, автор-исполнитель, поэт, автор нескольких книг. Ну, собственно, я подробно написала про судьбу Валерии Коренной, анонсируя сегодняшний эфир и в Фейсбуке, и в Телеграм-канале. Так что приходите и познакомьтесь. Валера в Америке, у нее утро. Сколько там у тебя сейчас времени?
11 утра.
Вот. Но выглядит по-вечернему. Все правильно, все правильно.
Я 8 утра встала, чтобы выглядеть по-вечернему.
Друзья, конечно же, мы ждем всегда ваших вопросов. Чат трансляции открыт. Мы ждем ваших лайков для того, чтобы как можно больше людей увидело наш сегодняшний эфир. И, естественно, новых подписчиков, что всегда приятно. Я смотрю, как каждый день увеличивается количество людей, которые подписываются на наш канал. Мне это очень лестно и важно. Важно, потому что я понимаю, что это нужно людям. Тут еще отдельное, конечно, в контексте сегодняшней встречи. Стоит сказать, отдельно обратиться к русскоязычным зрителям в Соединенных Штатах Америки. Я знаю, что у Валерки большая аудитория, люди, которые ее читают, слушают, любят, всегда ждут от нее новых стихов, новых песен. И поэтому буду рада, если подписчики Валерии Коренной из ее YouTube-канала, ссылка у нас внизу есть, придут и к нам тоже. Скажу так, прежде чем начать наш разговор, мы с Валерой знакомы почти 40 лет. Наше знакомство случилось в театре Райкина, который тогда еще не был Сатириконом. Мы пришли из театральных вузов, Валера из школы-студии МХАТ, я из ГИТИСа. Там мы познакомились. И как-то так вот прикипели друг к другу. Сколько лет прошло, были разные периоды в нашей жизни. Мы расставались, сходились. Но теперь я думаю, что уже и так доносим уже до конца. Да? Больше не будем.
А что делать? Да. Что нам делать?
Валер, ну, конечно же, когда я рассказывала о тебе, я не сказала одной важной вещи. Опять же, в контексте разговора. О твоей связи с Украиной. Родственной, генетической, ментальной. Я думаю, что нужно сейчас об этом рассказать, потому что мы встречаемся 25 февраля. Вот все в эти дни, вчера и сегодня в мире, во всем мире проходят акции поддержки Украины, посвященные годовщине этой страшной войны. Я знаю, что для тебя эта война твоя, она вот проходит сквозь твое сердце. Почему так?
Ну, во-первых, родилась я в Николаеве. Это моя родина, это мой город, жила я там до 5 лет. Я, во-первых, хочу тебе сказать огромное спасибо и поздороваться с нашими зрителями замечательными. Спасибо тебе за все твои прекрасные, замечательные слова в мой адрес. Я счастлива, что эта дружба наша с тобой проносится и проверена годами. Я счастлива, что она проносится вот так через все годы, и сейчас уже мы можем говорить... Ну, наверное, о том, что она прочна. Я так думаю, и мне хочется в это верить, потому что мы с тобой встали на одну позицию, мы находимся на одной стороне весов. Что касается Украины, Николаев, да, я родилась там, я жила там до 5 лет. А в 5 лет я уехала в Москву с родителями, мы переехали, и с 5 лет я жила уже в Москве. Но Украина, каждый год приезд туда... Мы с тобой были, например, в Крыму, и вообще вся эта жизнь была, казалось, ну, такой нескончаемой, счастливой, которая никогда не закончится и которая всегда будет вот, вот такой вот, когда Крым был всехний, когда еще мы жили совершенно какими-то другими интересами и другими жизнями. Если можно так сказать. Я вообще считала много лет, что политика и религия – это две сферы, которые людей очень сильно разъединяют. Я и до сих пор так думаю. Но сейчас, вот за последний год, вот вчера была ровно первая годовщина ужасная, надеюсь, последняя этой войны. Вот за этот год ты вдруг понимаешь, что война – это уже не политика, это уже твоя жизнь. Потому что это война твоя, это война твоей страны. У меня проблема в том, что это война двух моих стран. Моя Россия, которую я не узнаю, от которой мне больно, безумно. А за этот год было много передумано, много переосмыслено. Год назад, 25 числа февраля, ровно в этот день, у меня был концерт, который назывался «Запрети себе хмуриться».
Я, кстати, помню, да, твои по этому поводу метания, когда ты анонсировала этот концерт, и ты написала такое предуведомление в Фейсбуке, что я не знаю вообще, как я, с чем я выйду к людям после того, как случилось это.
Я вышла, я написала короткое из двух строф стихотворение, такое вступительное на тему войны. И вышла, но программа-то моя была заявлена еще с ноября месяца как юмористическая. Угу. Я, конечно, ее как-то постаралась переделать, но в зале витало это, и я чувствовала это. И люди все понимали, что началась какая-то страшная катастрофа. Страшная. Моя внутренняя какая-то такая струна надорвалась. Очень сильно надорвалась. Я думала, что я вообще такой человек, быстро восстанавливающийся. Здесь мне было трудно восстановиться. Да не только мне одной. Я понимаю, что мои переживания и мои какие-то сомнения, мои трудности – это ничто по сравнению с тем, что переживает Украина, что переживают мои родственники там, мои друзья, мои знакомые, мои подписчики, мои любимые люди.
Я слышу там эхо, да? Да. Сейчас перерыв, одна минута. Что мы делаем? А мы были в эфире-то? Были, все нормально. Значит, смотри, я слышу эхо. Я слышу звук, да, вот Валерка пошла, правильно сделала. Угу. Все нормально. Да, да. Это муж смотрит, муж в соседнем... Сказал. Yes. Этой Валерке? Да. Yes. Не страшно, сейчас вернемся.
Все.
Да-да-да, я поняла, что там муж слушает...
Нет, это я виновата, это мой второй компьютер закрытый.
Да, все, сейчас все
нормально. Я не знала, что закрытый издает, прошу прощения.
Так, все, поехали, Олег? Мы в эфире? Да. Мы там справились с небольшими помехами, но все равно я надеюсь, что все, что Валера сейчас сказала, наши зрители слышали. Валер, у тебя этот год, который начался с 24 февраля 2022 года, он как-то твоих зрителей тоже поделил на части? Ведь наверняка люди, не все люди, которые слушают тебя, которые приходят на твои концерты, они придерживаются тех взглядов, которых придерживаешься ты. И, может быть, среди них есть люди, которые наоборот говорят, что «О, Путин forever, наконец-то Россия показала свои яйца» и прочее, прочее. Есть такое разделение среди твоей аудитории?
Наверняка оно есть, просто я о нем не знаю, потому что эти люди, которые оказались на другой стороне, они отлетели от меня. Uh-huh. Они сами отвалились, и это хорошо, это как ступени ракеты. А я полетела дальше, они отвалились. Так должно быть, потому что мне неинтересно с не моими людьми. Я понимаю, что сейчас уже по прошествии года практически говорить-то не о чем больше. Если человек до сих пор не осознал и не понял, что ему нужно найти другие источники информации, помимо российских каналов, помимо этого чудовища, которое там происходит, этого безобразия, этого действительно паноптикума. Вот за этот год уже могли люди определиться. и понять, что помимо этого есть огромное количество каналов, людей, всех средств массовой информации, которые могут показать тебе настоящую картину. И если люди до сих пор этого не поняли, значит, они будут оставаться там, значит, это их проблемы, это их дела. Я, честно говоря, с такими не общаюсь. В первые дни у меня подруга моя, с которой я дружила с юности, вот как-то она...
Это мне... не я, это не я.
Это не ты. Вот как-то прямо в первый день она мне сказала: Валер, ты ничего не понимаешь. Если бы мы не начали, начали бы они. И я поняла, что мне трудно, я не могу ничего доказать. И это больно, я вообще много рыдала, надо сказать. Я не люблю признаваться в своих слабостях, потому что, правда, вот я уже сказала, мне всегда казалось, что я быстро восстанавливаюсь. Но здесь это был не тот случай. Это было столько всего сразу навалившегося. Сейчас вот по прошествии года ты можешь уже как-то назад отойти и понять, как-то уже разложить по полочкам, что куда. Но тогда это было невозможно, потому что все смешалось в голове, все это было на уровне паники. Ты не знаешь, что делать. И когда я слышала от своей сестры двоюродной, которая в это время была в Киеве, когда я слышала от нее, что она 2 недели сидела в бомбоубежище в метро, потом она пыталась в течение 2 недель добираться до границы. То есть и ты живешь постоянно, за исключением там нескольких часов сна, не крепкого, потому что ты все время просыпаешься и без конца смотришь, что произошло. И вот за это время я поняла одно, что я там все время нахожусь. Я нахожусь в этих бомбоубежищах. Я нахожусь под этими артобстрелами. Я нахожусь там, где эти танки. Я нахожусь там, где эти дети, которых украли, которых увезли из страны, которых похитили, родители которых убили, и потом их вытаскивают на сцену. Это все больше и больше дает мне прийти к страшному выводу. Моя бедная Россия, бывшая моя бедная Россия, мне кажется, у нее нету больше выхода, и я не вижу эту страну. Я вот ничего не вижу, что дальше. Помнишь, как у Лимонова исчезновение варваров начинается? Когда самолет летит, а страны Советского Союза нет.
Да.
Как это было давно, когда он это написал. Понимаешь, и это печально, это больно, но с другой стороны, как говорится, не дай нам Бог жить в эпоху перемен, мы живем в эту эпоху. Это интересно, помимо того, что это страшно, это интересно, потому что мы являемся свидетелями огромного пласта истории, которая на наших глазах просто переворачивается с ног на голову.
Дорогие друзья, у нас работает чат трансляции для ваших вопросов, для Валерии. Вопросы любые, она на любой ваш вопрос даст свой смелый и искренний ответ, а если не захочет отвечать, то и не ответит. Так что, дорогие друзья, милости просим. Кроме этого, мне очень важно всегда знать, кто нас смотрит, из каких городов, из каких стран мира вы сейчас с нами. Это для нас тоже всегда очень важная информация, чтобы понимать вообще географию нашего зрительного зала. Ну и, конечно, обращаю ваше внимание на то, что лайки надо ставить обязательно. Спасибо, Ксения, пишет Марина из Казахстана, за нового интересного человека. Спасибо. Виктория пишет: Ксения, хотелось бы услышать ваше мнение и ваши гости о том, как так называемые звезды, Скляр, Кормухина и другие зиганутые распевали песни Виктора Цоя, группа «Крови» на этом путинском шабаше. Это даже не абсурд, это за гранью понимания. Но это отдельная тема. Я думаю, что ты тоже наверняка за этим следишь, поскольку, повторю, что это пространство творческое, состоящее из музыкантов, из артистов, из писателей, из художников. Это все пространство, в котором мы жили нашу жизнь. Это огромное количество общих знакомых. Я все равно... не могу никак привыкнуть к каким-то не то что разочарованиям, а каким-то просто крушениям, к этим превращениям, которые мы наблюдаем. Как ты за этим наблюдаешь?
Ну, знаешь, первый шок был, конечно, когда я увидела моих знакомых, наших с тобой коллег. Первый шок был чудовищный. И он, вот это автошок, послешоковое состояние у меня до сих пор. Это не прошло. Когда я вижу прекрасного артиста Володю Машкова на сцене этого шабаша, читающего по бумажке какой-то мрак, и сзади чудовищная массовка, ребят, я не знаю, кто режиссер этого, мне кажется, просто все сбежали оттуда. А что касается, кстати, звука, я думаю, что... звукорежиссер, который должен был все это делать, он в последний момент просто слинял, потому что то, что там творилось со звуком, с исчезающим, с пропадающим, это, конечно, было за гранью. Я уж не говорю про всю эту вакханалию, которая там скакала и плясала. Все это, конечно, мы можем относиться к этому с юмором. На самом деле все это чудовищно. Это настолько чудовищно, что даже... Оруэлл, он сейчас уже не переворачивается в гробу. Я думаю, что он сейчас хватается за голову и думает, боже мой, какой же я был дурак, что я вот этого не предвидел. То есть днище уже пробито, и боюсь, что оно будет пробиваться дальше. Когда выходит на сцену, вот эту вот чудовищную сцену, в Нужниках вместе с Путиным, и люди поют Цоя, группу «Крови» на рукаве. Цой эту вещь пел там в 90-м году в Лужниках. Он пел эту песню. И вдруг выходят люди, которые присваивают себе сейчас Цоя, по сути, которые вдруг сейчас взяли и перевернули его слова, его песню, которая относилась абсолютно к другому. Они все взяли, перевернули и использовали для себя. Собственно, как всегда и делалось все в Советском Союзе. Все перевертывалось бесконечно под себя, под режим, под то, что нужно было, в конце концов, стране, государству.
Они не только Цоя присвоили сейчас себе, они и Высоцкого присвоили, ты это видишь, и, конечно же, тут стоит, конечно, особо отметить заслуги сына Владимира Семеновича Никиты Высоцкого, с которым ты училась на одном курсе, который стал просто
курс
одним из...
он был.
Ну, в одной альма-матер, да, в школе-студии МХАТ, что он стал такой вот одной из опор этого режима и с легкостью необыкновенной отца отдал на это заклание, в эту топку патриотизма, ложного патриотизма, бросил туда имя своего отца. Это, конечно, чудовищно.
Это моя отдельная боль,
да,
потому
да,
что
да.
Мы с Никитой очень дружили. С моего второго курса, он на первом был, он был на курс младше меня, мы очень дружили, я много раз была в квартире, где мама жила, царствие небесное, маме Люсе, которая вот несколько дней назад не стала, на Беговой, я прекрасно знаю эту квартиру, мы были очень близки и очень дружили и с Аркашей, и с Никитой. От этого мне сейчас безумно больно. Это вот те самые раны, которые у меня скребут, и будут скрести, наверное, долго.
Я еще про одного однокурсника должна напомнить. Тоже для меня это был просто удар. Это Константин Лавроненко, с которым ты училась на одном курсе, который один из тех, чьи цитаты просто разобрали на мемы, который сказал, что за эту букву «З» наши деды и прадеды кровь проливали.
Ой, какой у меня замечательный сокурсник. Ой, какая прелесть. Так тебя это удивило, да?
А я хочу тебе задать такой вопрос, который мне задают. А вот когда спрашивают про Певцова, это мой однокурсник, ну, комментарии излишни, спрашивают, задают один и тот же вопрос. А скажите, а вот когда, тогда, когда вы были вот студентами, вы могли себе предположить, что вот в такое все это превратится? Я начинаю вспоминать, и вдруг у меня какой-то момент я поняла, что это как бы наши иллюзии, что люди превратились, что все уже было. Просто тогда же мы об этом не думали, чем все это кончится, да? Но какие-то вот приметы, звонки, собственно, из чего этот человек состоит, они тогда уже были известны и видны. Вот у тебя вот есть такие объяснения, когда ты вспоминаешь про этого, про того, про пятого, про десятого? Что да-да-да, так оно и было.
Абсолютно, и это всегда в моей голове. Лавронин-то был таким давно, был таким еще 30 лет назад, когда мы учились. Порядочности в этом человеке не было. Это я говорю с полной ответственностью, потому что это относилось ко мне. Лавроненко писал своей рукой письмо на четвертом курсе, на последнем, чтобы меня выгнали из института. Поэтому ничего не меняется, знаешь, просто плащи скидываются. Ведь этого же не знали многие люди, правильно? Мы смотрим на артиста и видим в нем артиста. Но когда мы смотрим на человека, вот как сейчас, мы с тобой сейчас человеки в экране, а не артисты. И согласись, когда ты смотришь на человека, то видно абсолютно все. Абсолютно все. Особенно экран. Экран придает, помимо того, что 10 килограммов веса еще добавляет 10 лет жизни, но зато ты абсолютно точно видишь каждого человека насквозь. Надо только вглядеться. И вот Лавроненко меня не удивил, потому что, как бы сказать помягче, подлость всегда будет делаться так или иначе, если она сделана однажды. Человек всегда будет стремиться к этой подлости. Понимаешь, как... Вот я всегда это сравниваю с тем, что тело запоминает свои размеры. Если ты поправляешься когда-то, потом ты худеешь и пытаешься быть в этом весе, тебе это сложно, потому что тело помнит тот вес, в котором ты был, и оно тебя всегда будет загонять туда, оно всегда будет стремиться туда. Мне кажется, что то же самое с подлостью. Ведь если ты ее совершил однажды, разве ты можешь ее не совершить второй раз? Ради выгоды, это же всегда выгода. Тогда была выгода распределения по театрам, правда, Лавроненко это не помогло. Тогда распределяли, как ты помнишь, это были показы у нас такие, вот в театральных институтах существует такая традиция, показы в театры в разные, когда или мы приезжаем в разные театры со своими отрывками и спектаклей, либо режиссеры приходят разных театров к нам, мы показываем это все вместе. Вот тогда это было... Я понимаю, что все на нервах в этот момент, да, все это... Мы боимся, мы не знаем, куда тебя берут. Мы показывались на Таганку, мы показывались в Моссовет, мы показывались там в Центральный детский театр. Кстати, в эти все три меня брали. И, понимаешь, а подлянка, вот если она в человеке сидит, вот мне это, например, трудно представить, потому что я не знаю, что это такое, я никогда не делала такие вещи. Но как актриса я могу себе представить, и как актриса, и как... психолог, занимающийся много лет вот этим сплавом, это вообще, по-моему, отдельная тема актерского и психологии. Мне кажется, это настолько интересно и настолько увлекательно, что это помогает и там, и там. Это помогает и в актерской профессии, и в твоем каком-то человеческом развитии. Хочется говорить о чем-то, о ком-то хорошем, понимаешь, и... забыть все это нехорошее, всплывающее, то, что появляется на поверхности. Да? Этого не хочется. Хочется говорить о хороших людях. Их столько, и мне их так жаль, тех, которые вынуждены сейчас оставаться там, в России. Мне их безумно жаль. И я понимаю, что им деваться некуда. Многим. Я знаю, что у тебя к этому немножечко другое отношение. Ты... наверное, более не то что резка, но ты более последовательна в этом. Ты всегда была последовательна в своей позиции, что я очень ценю и люблю, и всегда это ценила. Но мне кажется, что сейчас, вот я себя ставлю же на место этих людей, наших с тобой друзей, знакомых. Я не говорю про тех, кто зигует. Нет, я говорю про нормальных людей, которым сейчас деваться некуда. Ты уехала чуть раньше, до всего этого. Ты уже понимала, к чему это идет. Я уехала в 90-м году, как ты помнишь, ты меня провожала, и ты помнишь вообще, что это было и что было за время. И сейчас я вижу, что уже, к сожалению, все приходит туда же, куда пришел 37-й, куда пришел потом 46-й, 48-й, до 53-го и так далее. Это мне больно, но ставя себя на их место, я понимаю одно, что мы с тобой, будучи сейчас там, если бы мы по-прежнему жили там, мы бы с тобой сменили место общения. Если мы с тобой в течение 5 лет сидели в одной гримерной и общались в гримерке, то я боюсь, что мы сейчас бы сидели на нарах в одном месте, понимаешь? Потому что сейчас-то совсем уже молчать невозможно. Ну, совсем уже. Уже и неприлично молчать. И когда вроде как приличные люди молчат, от них хочется уже услышать, потому что сейчас уже нельзя, уже невозможно быть либо-либо, то есть невозможно на двух стульях, надо либо-либо, уже нужно определяться. Да. Но все равно мне их жаль, я понимаю, что им деваться некуда. Я понимаю, что у них семьи, что им нужно кормить, что им нужно выплачивать всякие долги и так далее. Но как люди, которые уехали сейчас, которые вырвались оттуда, которые без ничего. А как люди, которые на Украине, которые оттуда вынуждены были бежать? Или которые сейчас живут там, в этом аду?
Да. Конечно же, это все по поводу нас с тобой, это, безусловно, рассуждения гипотетические, потому что я даже представить себе не могу, что я там. Я пытаюсь это представить и понимаю, что мы должны были эту жизнь прожить такую, как мы прожили. И ты, когда уезжала в 90-м году, и я, которая уехала в 17-м году, и я уже 3 года вообще там не была ни разу. Но все равно тут очень важно все-таки это подчеркнуть, чтобы люди понимали. Например, я уезжала в 17-м году из чужого города, Валера. Это был чужой город. Я не говорю о друзьях и о ближайшем окружении. Я имею в виду и атмосферу, и то, что там побеждает. Это тогда уже было ясно, но это достаточно давно произошло. Собственно говоря, мне кажется, что и в 90-м году ты уезжала тоже из чужой страны. Она тебе была уже чужая. Не потому, что я американец, жвачка, все, да, кеды или там все, и джинсы. Нет, но это просто чувствовалось, что оно туда идет. Это очень тяжелый разговор. Я вижу, как многие молчат в самом высоком смысле этого слова. Молчат, потому что они против, потому что они вот этой своей немотой говорят больше, чем словами. Я вижу, как многие наши друзья, в том числе и наши общие знакомые, закрывают профили в Фейсбуке. И вот хочу сказать нашим зрителям, тот, кто закрывает профиль в Фейсбуке, тот точно против войны, чтобы вы это понимали. Это очень опасно сейчас. Мне рассказывают там мои знакомые в театре, вот он сейчас уже уехал, один мой приятель, молодой, который приходил в театр в родной и просто сидел молча. Он приходил на спектакль, потому что любое твое слово тут же могли интерпретировать по-своему, поскольку этот театр, что называется, подвержен вот этому вот зигованию. Подавляющее большинство людей или прикидываются зиганутыми, или зиганутыми являются. Это страшно. Это действительно страшно. И то, что сейчас опять ты вспоминала там 37-й, 46-й и 53-й, но то, что количество доносов, которое растет в геометрической прогрессии, вот я, например, точно этого не могла спрогнозировать. Я не понимаю, почему. У тебя есть ответ на этот вопрос? Почему? Почему самые страшные, если говорить про эту войну? Эта война открыла страшные бездны в нашем обществе, в России, в русском народе? Почему? Почему именно это? Почему? Почему не прекрасное, а ужасное? Объясни.
А я думаю, что это все как-то генетически, к сожалению, сидит. Понимаешь, в 14 лет мы привезли с родителями из Югославии «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Это было французское издание, которое только вышло в 1975 году. Мы в 1976 его привезли. И я в 14 лет прочла это. Сказать, что это было потрясение, это не сказать ничего. Это перевернуло абсолютно всю мою жизнь. С тех пор я все, что я не читала, дальше был Шаламов и все остальное, что бы я ни читала на эту тему, это всегда являлось подтверждением того, что так будет всегда, пока будет эта система в стране. После 90-го года я, к сожалению, больших отличий не увидела, за исключением того, что да, народ почувствовал свободу. Когда ты уже чувствуешь свободу, и после этого тебя запирают в клетку, это уже, ну, плохо, да, тебе уже, ты уже вкусил уже вот этого прекрасного и светлого и свободного, и вдруг тебя запирают в клетку. Мы не знали, что такое свобода, мы знали это по каким-то изредка удававшимся кому-то заграничным поездкам. Мы узнавали это там из журнала «Америка», буквально из журнала «Америка», который надо было еще достать, или еще из каких-то, из какой-то самоздатовской литературы. Но мы стремились это узнать. Поэтому, когда сейчас говорят, при огромном этом наличии всех средств массовой информации, когда сейчас говорят, что мы ничего не знали, ребят, не надо меня смешить. И не смешите людей. Вы все знали прекрасно. Вам просто так удобнее. Вам так выгоднее. Кормухиной выгоднее выходить и орать на сцене. Потому что сейчас, видимо, там тройные оклады. Я так думаю. Это сумасшедший ведущий, который подталкивал эту девочку несчастную из Мариуполя к убийце. Который был, воевал там, может быть, он что-то с ее родственниками сделал, с ее родными.
Погибла у нее. Мать ее погибла.
Понимаешь? Да. И эта Барановская подталкивает ее, говорит, иди, обними своего спасителя. Мне кажется, что вот уже, да, предел достигнут. Да нет, черт возьми. Опять каждый раз со дна кто-то стучится. Это же, ну такого же быть не может, так же не бывает. У тебя был прекрасный педагог. Вообще, это был предмет моей зависти, твой в хорошем смысле, я вообще это слово не употребляю. Твой прекрасный педагог Гасан Хусейнов, вы говорили об империи. Вообще, меня потрясла эта передача, и меня потряс этот человек. Мне бы таких педагогов в моей школе-студии таких не было, к сожалению. У нас было все не так. Он говорил об империи. Ну, какая империя? Ну, ребят, ну вы посмотрите на себя. Ну, империя – это все-таки что-то, имеющее достоинство, прежде всего. Здесь, ну разве есть в этом какое-то хоть достоинство? Хоть в одном человеке покажите мне, кто выходил на эту сцену. Хоть в одном человеке есть достоинство. Они же нет, все же запятнаны. Газманов заклеивает себе тейпом куртку, название «Прада», но это же позорище. Это позорище. И позорище, что это смотрят люди и говорят, что «О, да, вот же там же артисты вот эти наши известные были». Вот это позорище. Но зато есть Максим Галкин.
Да. Алла Пугачева.
Алла Борисовна. Гениальные, неподражаемые. Зато есть Назаров Дмитрий. Зато есть, мне не хочется сейчас называть, мы все их знаем, зато есть эти прекрасные артисты, актеры, у которых есть, помимо совести, есть ум, мозги и понимание того, что они делают, и понимание того, что происходит в стране. Кстати, я вот об артистах, о театре мы начали говорить. Я очень много думала над тем, как бы я поступила на месте Хабенского. Во-первых, я бы на его месте никогда не была. Таких, как я, не берут никуда, потому что всегда
Вот
не
по руководству уж точно.
согласна. Да, таких не берут. Но если бы вдруг какая-то случайная сила протолкнула меня туда наверх, и я вот оказалась в подобной ситуации, ну, чтобы совсем свой некролог уже не обгадить окончательно, я бы собрала труппу и сказала: все-таки это труппа главного театра страны, который всегда был главным театром. Театр Олега Николаевича Ефремова, нашего учителя прекрасного, нашего дорогого. И вдруг происходит вот такая чудовищная вещь. Увольняют артиста за его позицию. Я бы собрала труппу и сказала: мои дорогие друзья, вы знаете меня, я знаю вас. Мы знаем отношения друг к другу. У меня ситуация сейчас вот такая. Мне позвонили и сказали: я вас ставлю об этом в известность. И хочу у вас спросить совета. Ребят, что будем делать? Все вместе уходим? Или отпускаем? Вот я бы сделала, наверное, так. Если бы промолчали, а молчащих было бы много, тоже известно, я бы ушла за Назаровым. Ты понимаешь, но я бы осталась человеком, мне бы было не стыдно потом играть в кино и появляться на сцене. А вот сейчас я не знаю, как я смогу смотреть хорошего артиста Хабенского в кино. Да. Не знаю. Я не знаю, у меня это все время будет в голове. Ведь это же слишком уже принципиальная вещь.
А сейчас вернемся к разговору. Я хочу на эту тему тоже задать тебе еще вопрос. Но поскольку пригласила наших зрителей рассказать, откуда они нас смотрят, давай я зачитаю этот прекрасный список. Москва, Усть-Каменогорск, Израиль, Болгария, Вологда, Сан-Франциско, Казахстан, Германия, Запорожье, Алматы, Вологда еще одна, Хайфа, Челябинск, Петербург, Северная Калифорния, Аризона, Ульяновск, Калифорния еще одна, Вильнюс, Люберцы, Мурманск, Владимир. Мне очень нравится этот Прелесть. Разброс. Шикарный. Прелесть. Просто шикарный. Да. Какая приятная гостья. Спасибо вам большое, пишет нам наша зрительница Джавелена. Спасибо вам.
Спасибо.
Алекс пишет: в СССР было меньше фашизма, больше было коммунизма, а теперь все поменялось. Алекс, это одно и то же. Откроем вам страшную тайну.
Вот именно.
Лина, спасибо за эфир. Приятно слышать адекватных умных людей, которые понимают весь ужас. Алекс пишет: приятно слышать нормальную русскую речь. Вы видите, спасибо. В Америке говорят на прекрасном русском языке, в отличие от российского телевидения.
Можно я скажу, кстати, одну вещь у меня когда-то была. Помнишь, да. Меня спрашивали, когда ты приедешь, а я же, как ты помнишь, не была с 91-го года, да. И все спрашивали, и у меня была такая мысль, что когда я приеду, чтобы я начала разговаривать, вот так немножко так, я же все-таки 30 лет живу в Америке, немножко забыла русский язык. Вообще, на самом деле, касаемо русского языка, спасибо вам, уважаемый зритель, как-то мы здесь его иногда бережем больше, чем берегут в России, и меньше используем американизм. Как ни странно. Спасибо.
Молодцы. Спасибо за интересную умницу и красавицу Валерию, пишет Татьяна. Очень интересно слушать. Елена Дитрих нам передает донат. Кстати, про донаты не забывайте, дорогие друзья, что называется, вашими молитвами. Любые возможности нам помочь только вот вызывают у нас море благодарности. Сделайте это. Евгений, здравствуйте, слушал ваши передачи на Дэвидзон Радио. Замечательно. Здоровья вам и больших заработков. Ну, раз про Дэвидзон сказали, наверное, надо тогда уж минутка рекламы. Расскажи о том, что ты сейчас там делаешь.
Я на радио Дэвидзон работаю вот уже сейчас ровно 5 лет. Я делаю программы, интервью я не делаю. Программа эта называется «Крылья с чердака», по названию одного из моих стихотворений и одной из книг. И программа эта в основном, то есть все, о людях уже ушедших, из жизни, о людях известных, о тех, о ком есть что рассказать. В основном это люди искусства, писатели, артисты, актеры, художники. Ну, не знаю, начиная от времен Да Винчи, заканчивая вот нашими буквально сегодняшними днями. Mm-hmm. Вот такая, я бы сказала, что это психологический портрет. Вот такая вот программа, больше психологический портрет человека.
Валер, конечно же, я хочу спросить тебя про Русскую Америку, поскольку она разная, безусловно, она бывает и ужасной, она бывает и прекрасной. Что сегодня, по твоим личным ощущениям, по твоим наблюдениям, что, как сегодня Русская Америка воспринимает события в Украине? На чьей она стороне?
Ты знаешь, мне очень странно, но компании, когда собираются, люди стараются об этом не говорить.
Как в России, кстати, как интересно.
Стараются не говорить. Знаешь, давай не будем. Когда кто-то начинает какой-то разговор на эту тему, давай не будем. Потому что все понимают, что эта тема острая, тема болезненная. Всем прекрасно ясно и видно, что происходит. Позицию не знаю. Мне никто в глаза не осмелился сказать, что он за войну. Я таких людей не знаю. Я общаюсь только с людьми, которые на нашей с тобой позиции, на позиции порядочных людей, как я считаю. С другими я не общаюсь, но знаю, что вот такие тенденции есть. Ты понимаешь, в чем дело? Ведь люди, получившие здесь уже живущие, получившие второе гражданство российское, они, видимо, каким-то образом себя причисляют и к той стране, и почему-то считают, что они, голосуя, они же здесь тоже голосуют за Путина. Mm-hmm. Они же тоже голосовали здесь за Путина. Они приходили в эти участки для голосования и голосовали за него. И совершенно не стеснялись этого. Я не знаю, что у них сейчас в головах, но боюсь, что раз они продолжают смотреть Первый канал российский, боюсь, что ничего не изменилось. И, кстати, раз уж, так сказать, мы говорим о телевидении, я однажды провела эксперимент свой собственный. Я очень долго смотрела Первый канал. Это было, правда, много лет назад, это было лет там 12-13 назад. Я изучала. Мне было интересно, как они это делают. Не что они делают, а мне было интересно, как. Потому что тогда, конечно, эти программы были, они дорого обходились каналу, понятно, что денег там много. И они были все очень хорошего, высокого уровня, просто по качеству картинки, по тому, что они делали. Мне было интересно, и вдруг через какое-то время я поняла, моя голова-то начинает, моя голова, которую я всегда считала независимо мыслящей, моя голова начинает поддаваться. И знаешь почему?
Что?
Серьезно, знаешь почему? Потому что картинка, видео никогда не соответствует словам. Потому что сейчас можно, например, показать Мариуполь, да, и сказать, что вот что украинцы делают со своими городами. Картинка, мы как люди-телевизионщики, мы знаем, что это такое. 15 лет проработала на телевидении, вела новости здесь, в Америке, да. И мы прекрасно знаем, что под любую картинку подкладывается абсолютно любой текст. Мало того, что абсолютно любой, прямо противоположный текст. Такие вещи делаются, это ни для кого не секрет. Но публика-то этого не знает. Публика съедает то, что ей дают, вот в эту, вот этот симбиоз картинки, реальной картинки и нереальных слов, неправды, но правдивой картинки, она для человека сливается в одно и дает просто ощущение правды. Меня это тогда, честно говоря, меня это не испугало по отношению ко мне, я просто поняла одно, что это сектантство. Ты понимаешь, это же все устроено по принципу секты. Абсолютно. Ты приходишь туда, тебя потихонечку, медленно, не спеша, никто же не называет это сектой, Тебе говорят, вот здесь тебе хорошо, здесь тебя любят. Вот этим людям ты нужен, а тем, которые тебя всегда говорили, что любят твои родные, не-не-не, это не твои. Таким образом отрываются, разрываются связи, разрываются родственные связи, дружеские связи между странами и людьми и так далее. Понимаешь, это же все очень продумано и мастерски делается пропагандой. Мастерски. К великому сожалению нашему.
Ну да, я вспоминаю, конечно, вот классический случай июня 2014 года. Это тот самый пресловутый распятый мальчик, про которого рассказывала женщина очень подробно. Вот он в трусиках стоит, и они, значит, его за ручки, за ножки. И она все рассказывала просто, вот ты видишь эту картину, да? Или там, там про какого-нибудь там условного Макаревича показывают его с гитарой, где какие-то люди кричат, а потом за кадром говорят, что на деньги своих заокеанских хозяев. Дальше показывается какая-то большая рука и пачки долларов летят, летят, летят. Это художественное произведение на самом деле, ты же понимаешь.
Потому что новости не появляются просто так. Новости делаем мы сами. Мы, которые в экране, мы делаем их такими, какими их люди слышат. Мы можем немножечко сместить акцент. Мы можем совсем убрать одну очень значительную фразу. Но мы ее можем убрать. И полностью изменится смысл. Телевизионщики прекрасно это знают. И судя по тому, как они сейчас там работают... Правда, там уже, конечно, они нервничают и психуют, и не знают, что им делать. Понимаешь, денег-то дали много заработать, а что говорить-то? Соловьев орет и не знает, куда дальше, сказать, что делать-то? Да, без конца цели же меняются. Да. То мы денацифицировали уже, потом дефашизировали, потом еще что-то, цели же меняются.
Еще была десатанизация.
Десатанизация, да.
Сейчас уж не знаю, чем сердце успокоится, но как бы истерика не кончается. И, безусловно, вот состояние абсолютного такого вот возбуждения, истерики, они стараются держать общество. Истерика что делает с обществом? Она его как бы никуда не выпускает из этого загона истерики. Ты в этой истерике пребываешь, и все, и дальше все. Ну, там, понимаешь, чем дело? К студиям, по моим наблюдениям, там сейчас происходят еще куда более страшные вещи, чем пропаганда, потому что вся эта ненависть, она вышла уже на улицы, вышла в дома, вышла в школы, вышла в учреждения, в театры, везде эта ненависть существует. И как с этим будет справляться? Никакая пропаганда ее не остановит. Это тот самый джин, которого выпустили из бутылки, и сейчас эти джины вернутся с фронтов, они уже возвращаются. Многие с оружием, которые они никуда не сдают, и начинают, естественно, открывать ногами дверь и кричать: «Я воевал, я герой, а ты кто такой?» И это, конечно, сейчас будет картина жуткая в стране, жуткая.
Я думаю, что в связи с этим Запад совсем не понимал, какой нужно вести диалог с Путиным. Именно то, о чем ты говоришь, ведь это же страна большой ГУЛАГ, большой закрывший себя сам ГУЛАГ. Исторически, я имею в виду, в нашем уже историческом времени, да, вот то, что мы уже застали. И Запад совершенно не понимал, они же не знали, они же не читали книжки про то, как паханы в тюрьмах общаются между собой. Да. Они же это не знали, у них вообще в голове этого нет. Они не понимают, что это такое. Вот это Западу нужно было объяснять с самого начала, что здесь работают не политические процессы, не человеческие, не исторические. Здесь работают абсолютно уголовные тюремные процессы во всей системе страны. И мы сейчас прекрасно это видим, когда закона в стране нет, когда нету судов, когда все суды абсолютно под властью государства, когда все они куплены. Вот Западу изначально нужно было, честно говоря, понимать, что мы имеем дело с уголовником и с зэком, а не с политическим деятелем. Это на нем костюм политического деятеля. Разговоры он понимает другие и на другом языке. Поэтому так много лет все это тянулось, понимаешь, и так много лет они верили в то, что этот блеф является реальностью. Вот в этом вся беда.
Ему не жалко собственных граждан. У тебя есть ответ на этот вопрос? Почему уже заваленная трупами вся эта Россия, туда прибывают гробы бесконечные, и мы видим целые маленькие городки, в которых уже целые кладбища погибших на этом жутком фронте людей. Почему никто этого не замечает? Почему делают вид, что типа мы все равно побеждаем? Я вообще, это вообще отдельная тема, особенно для, мне кажется, вот важна. Важно поговорить именно с тобой, как с человеком творческим. Я думаю, что ты тоже за этим, за всем наблюдаешь. За этими видео, за этими женщинами, которые принимают подарки за погибших своих родных, за сыновей. То пачку пельменей, то шампунь, то шубу. Как это может быть? Вот эта человеческая природа, она чем объясняется? Вот такие реакции. Как это может быть?
Я думаю, что об этом будет еще написано много. Не один том. Это на самом деле та самая тема, которая меня занимает больше всего и больше всего тревожит. И там какие-то стихи, которые я пишу, наверное, тоже, все, они все об этом. Они все об этом. И когда я смотрю на этих женщин, я не вижу в их глазах вообще ничего человеческого. Ну как же, вот она стоит, у нее шуба, это она держит у нее с биркой шуба, которую потом у нее отберут, она еще не знает. Вот она стоит за своего погибшего сына с этой шубой, улыбается и благодарит. Вот тебе ответ на твой вопрос, почему он так относится к народу. Потому что он знает, что вот народ вот так вот будет себя вести. Потому что народ это схавает. Потому что народ возьмет шубой, возьмет какой-нибудь там мешком картошки. И дровами, как берут тоже в некоторых регионах. Вот в чем все дело. А народ, а что разве, вот это вот понятие, жуткое понятие, народ, толпы, толпа, она разве кому-то была интересна из руководства страны, исторически? А разве вообще Сталин когда-то думал о народе? Просто мы тогда не знали ничего. И тогда, когда была Великая Отечественная война, люди не знали, что происходит на самом деле. Точно так же бросали вперед в топку трупы эти бесконечные. То все было то же самое. Понимаешь, народ для России всегда это только колючая проволока, которая ограждает его от другого мира. Правителя, режим. Вот что такое народ. Это не масса, это масса, это биомасса, но это не масса, которая может как-то поднимать страну, что-то делать, тем более, похоже, что там это никому не было интересно, особенно за последние годы. Там были другие интересы, набить кошельки.
Да, я, кстати, про Сталина тоже вспоминаю. Воспоминания, по-моему, были его дочери Светланы Аллилуевой, когда на мавзолее они стояли во время парадов, и вот проходил сначала военные шли, какая-то там техника, танки-шманки, а дальше должны были идти люди. И Сталин в это время сказал такую фразу: «Ну, а сейчас пойдут бараны». Это то, что услышала его дочь. Вот это вот отношение как к баранам, оно было всегда со стороны властей. Всегда и сейчас не исключение. Но удивительно, что люди этого не чувствуют. Почему им кажется, что он отец нации, что он не знает, многого не знает. Владимир Владимирович, нашим дети плохое обмундирование, и их плохо обучают, у них нету хороших винтовок и хороших шапочек, и теплых перчаток. Владимир Владимирович, это они обращаются не с призывом прекратить войну и забрать своих детей с фронта, с этого братоубийственной страшной войны, а чтобы им носки дали теплые, Владимир Владимирович. Это для меня это какая-то страшная картина.
Вот в этом, мы увидели. Да. Вот в этом весь абсурд и заключается, понимаешь? И Владимир Владимирович прекрасно знает, что ничего страшного не произойдет. Ну еще тысячи, ну еще тысячи, ну туда еще этих положим, этих. Ничего не произойдет, народ схавает. Потому что, смотри, еще же лозунги как хорошо работают, да? Новые лозунги появляются. Буква Z, там сейчас уже говорят, чуть-чуть она отошла, ее вроде не было на этом сборище, на этом шабаше ведьм. Но лозунги всегда прекрасно работают. Лозунги, там, знаешь, когда «давай, Россия, давай, давай», когда они начали этот, по-моему, это какая-то была программа передачи, где они соревновались, там разные страны, и вот этот лозунг, он очень сильно воздействовал на людей. Понимаешь, и потом, когда тебе без конца говорят, что ты империя, когда тебе без конца говорят, что твоя страна избранная, и ты избранный народ, ты начинаешь в это верить. У тебя лапша с ушей, знаешь, она спадает, и ты веришь, о, действительно, я же избранный, нифига себе. Я империя, вон, мы великая страна. Вообще величие своей собственной страны нужно как-то стирать потихонечку, мягко говоря. Это я так мягко хочу выразиться. И ты знаешь, что я вообще думаю, что главная беда вообще, из-за чего все это произошло. Когда закрыли куклы, было понятно, что у человека, у главного человека страны нету чувства юмора, нет самоиронии. Вообще для меня это самое главное. Вот Ельцин, например, он себе сам нравился в этих куклах, да, он был против их закрытия, ему все нравилось. И вдруг приходит талантливо, замечательный проект Шендеровича. И вдруг приходит Путин, который себя что-то мне здесь не нравится, что-то я не такой. Вот это проблема, понимаешь, когда человек не может к себе отнестись с юмором, тем более, когда его показывают талантливо, когда это здорово сделано, беда. И когда нету самоиронии, ты не умеешь проигрывать. Ты не умеешь проигрывать. Нас вообще не учили проигрывать. Нас всегда же учили только выигрывать. Мы же знаем только первое место, второе место – это уже позор. Почему, ребят? Научитесь проигрывать. Это всегда, это учит достоинству. Надо уметь проигрывать. Путин не умеет. И в этом вся беда. Поэтому сейчас он, как загнанная крыса в углу, он же не может сознаться. Если бы это был человек с самоиронией, с чувством юмора, умеющий проигрывать, я не знаю, занимающийся какими-то развивающими когда-то играми, которые просто могут развивать твое видение на несколько шагов вперед. Он в шахматы не играет. Это я точно говорю. Он не играет в игру Го, он не играет в реверсе, он понятия не имеет, что такое стратегические игры. Он только какие-то военные свои там осваивает в своей плоскости, понимаешь вещи. Но когда ты не умеешь проигрывать, когда тебя не учат этому изначально, я думаю, что очень трудно вот сейчас справиться, когда ты загнан в угол, когда ты действительно не понимаешь, что тебе делать. А проигрывать же. А как? Чтобы выйти и сказать, ребят, извините, я полный идиот, у меня ничего не получилось. Он не может.
Нет, назад дороги нет, сейчас уж точно. Я думаю, что даже он, при всем его безумии, даже он это понимает, что назад дороги нет, что у него только одна дорога. Это либо трибунал, либо самоубийство, не знаю что. Мне кажется, что он это чувствует. Но вот у меня две реплики по поводу того, что ты сказала, по поводу чувства юмора. Там страшнее, на мой взгляд, чем его отсутствие. Там есть чувство юмора, но это чувство юмора конторы. Ты вспомни все его шуточки на грани вообще фола, шуточки там про половые органы дедушки и бабушки, шуточки про гомофобные шуточки, шуточки про шовинистические, националистические шуточки. Анекдоты это все травят такие, которые они травят у себя, в своем кругу, что называется. А свой круг – это абсолютно такой фашистский мирок, в котором есть, не хочу назвать эти слова, но как называют они украинцев, как они называют евреев, как они, даже как они называют русских. Я эти слова прямо я их чувствую, какими шутками они там сыплят друг с другом. Я уж не говорю про антисемитские действительно проявления. Так что здесь-то чувство юмора страшное, жуткое. Это чувство юмора фашистских диктаторов. Оно такое. Но, Валера, прости, Обрати внимание, как это легло, опять же, на публику, как им это нравится, как нравится это народу, именно такие шутки.
Лагерные шутки, потому что лагерная страна. Какая страна, такие шутки. А потом любой хороший психолог скажет, так, несколько его шуточек так нарезать, этот психолог все о нем скажет. Ведь там же все понятно. Но я говорила недаром не только о чувстве юмора. Угу. Я говорю о самоиронии, что гораздо важнее чувства юмора. Потому что чувство юмора – это умение хорошо рассказать анекдот, это умение вставить какую-то шутку. Но самоирония – это совсем другая история. Это умение посмеяться над собой дураком. Это умение пошутить и умение сказать: «Чувак, я облажался». Угу. Это не боязнь, это не страх, понимаешь? А это умение сделать из себя не идиота полного, понимаешь, а нормального человека, который точно так же, как любой другой, может ошибиться. Вот что такое самоирония.
Согласна, да. Ну, кстати, ты вспоминала про куклы. Давай напомним нашим зрителям, что «Куклы» — это программа НТВ, того старого классического НТВ, проект, как правильно сказала Валера, Виктора Шендеровича. А какой это был выпуск, ты помнишь, который на него произвел такое впечатление, что он сказал: «Все, вас больше нет». Это был
там
выпуск...
он был, там он был.
«Крошка Цахис».
Да.
Там, где он был изображен маленьким злобным карликом, вот той самой крысой, про которую сейчас только ленивый не говорит. Да, вот это то, что угадал в нем Виктор Шендерович и угадала команда НТВ. Тогда еще он не был, как бы это все наружу не лезло, но вот эти люди с их таким пластичным умом угадали в нем самую сущность, и он это понял.
Он это просек, и именно это его, конечно, взбесило. Да. Вот тебе и самоирония. Понимаешь, потому что это было смешно и талантливо сделано. И любой нормальный человек бы на это отреагировал с хохотом, понимаешь? А такой, как это сказать по-русски, долба...
Ёб.
Вот такой человек не может, понимаешь, так отреагировать. Просто
долбоящер еще мне нравится, долбоящер.
Долбоящер, да. Он не может отреагировать адекватно, потому что это самое главное, тот Шендерович его на этом поймал. Это самый главный его пробивной, вот этот вот, пробивная его дырочка, в которой все время можно, понимаешь, дротики метать.
Я тебе скажу другое тогда, вторая моя реплика по поводу образа Владимира Владимировича Путина. Мне кажется, что то, что сегодня происходит, ему невероятно нравится. При всем понимании ситуации, ему нравится, что он властитель мира, что он главное олицетворение зла сегодня во всем мире. И это случилось не сегодня. Я вспоминаю, простите, вспоминаю его появление, его образы в разных шоу сатирических в мире. Это все такой мачо, его любовь к этому, к топлес, да, то, что он там на лошади, или где там, на водных лыжах, или еще где-то, ему это все нравилось. Это было, конечно, такой стёб над ним, но вот этот облик этого такого мачо ему очень нравится, он хочет быть таким. И сегодня, даже когда его изображают там на обложках журналов с окровавленными руками, сидящим там в развалившемся кресле, я тебя уверяю, ему это нравится, он именно о таком мечтал. И мне кажется, что здесь все-таки вот мир, не знаю, как согласишься со мной или нет, сделал большую ошибку, демонизируя этого плюгавого, никчемного человечка, неталантливого, серого, унылого.
Я абсолютно согласна. Твое ключевое слово «неталантливо». Костина Райкина любимое слово, когда вот Костя, да, он не скажет «бездарь», он скажет «это неталантливо». Вот это, наверное, ключевое слово, да. Ты права, потому что он... Ну вот что ему сейчас делать-то? Вот что ему сейчас делать с его неталантливостью?
Асяня, ты видела серию, когда она к нему приносит меч для харакири? Видела?
Нет.
О, я тебе пришлю. Посмотрите, обязательно, когда Масяня принимает решение, что надо помочь Владимиру Путину уйти со сцены самому. И она идет в Кремль, приносит ему огромный меч японский. Говорит: вот тебе меч, давай. И на следующий день они читают в газетах, что погиб геройской смертью Владимир Путин. Так, я смотрю на наши вопросы. Спасибо большое Армену Магомедову за донат. Спасибо Анне Эрмансон за донат. Спасибо большое. Более 1000 в моменте. Это хорошие цифры. Мы больше часа в эфире. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь. Армен пишет нам записочку. Здравствуйте, Ксения, Валерия. Вам вопрос. Вы знаете Марию Каменскую, блогера, которая рассказывает о конспирологии, о войне в Украине? Ваше мнение о ее домыслах? Я не знаю.
Я нет, не знаю.
Армен, спасибо вам за донат, именно поэтому я прочитала ваш вопрос. Но пришлите нам ссылочку, мы посмотрим и составим свое мнение. Спасибо Алексу Микитинскому тоже за донат, спасибо большое. Гамбург, спасибо Валерии и Ксении за интересный эфир, пишет Ирина. Евгения пишет нам, Валерия прекрасна. Галина Круглова пишет, спасибо вам огромное за гостью. Валер,
спасибо.
Поскольку мы приближаемся к уже к последней части, хочу тебе сказать, спросить, вернее, про вашего дедушку, дедушку Байдена. Мне кажется, что дедушка Байден крутой оказался, потому что вот визит его в Украину, в Киев, в самый разгар войны, он, конечно, производит впечатление сильнейшее, учитывая, что дедушка Путин, он как бы никуда не высовывается, да, вообще. Сидит там тихо, вообще неизвестно где. Исключительно разговаривает по видеосвязи. Как оценивают сегодня вашего президента, ваша страна? Какое вообще к нему отношение? И как ты лично на сегодняшний день относишься к нему?
Я на сегодняшний день к Байдену отношусь так же, как и в первый день его прихода к власти. Никак, потому что я понимаю, что человек, он с 70-го года в политике. Понимаешь, да? То есть человек больше ничем никогда не занимался. Это хитрость. Это большая хитрость. Он выжидал, что будет. И, конечно, мы не можем забыть, как он в первый день Зеленскому сказал, «Добро пожаловать к нам». Mm-hmm. На что Зеленский прекрасно ответил, что нам не нужен транспорт, нам нужно вооружение. Правильно? Поэтому Байден подождал. И когда он вдруг понял, что он сейчас может сесть на коня, он сейчас самый главный, когда уже значение Путина для мирового сообщества гораздо стало ниже, Байден прекрасно понял, что сейчас главный в мире он. Конечно, дедушка, который здоровается с несуществующими людьми за руку, это производит сильное впечатление. Но надо отдать ему должное, что в Киев он прибыл, ну, просто во всей своей красе. Он всего один раз споткнулся на обратном пути, когда он заходил по трапу самолета, поднимался всего один раз, был бодр, хорошо накачан хорошими американскими лекарствами, он прекрасно говорил, правда, по бумажке, и в Варшаве тоже, конечно, у него всегда суфлер, он никогда не говорит без бумажки. Я могу сказать одну вещь, касающуюся свободы слова в нашей Америке. Ты знаешь, когда в YouTube, где мы сейчас с вами находимся, когда исчезла функция, где ты можешь видеть количество лайков и антилайков? Угу. Когда она исчезла, ты знаешь?
Ну.
Как только выбрали Байдена.
Да ты что?
Да, в день выборов Байдена. Рассказываю, потому как я была в моем прямом эфире. Я наблюдала это в прямом эфире на сайте американского правительства. И там, в Фейсбуке, на их странице, можно было еще комментировать. Буквально в первые часы. И потом они убрали комментарии. Комментарии, которые были там в первые часы, Байден видеть не хотел. Потому что это были сотни тысяч комментарий, обвиняющие его, ругающие. Я не могу даже назвать вообще ни одного слова, потому что это был просто поток брани. Они закрыли, mm-hmm. моментально закрыли комментарии, как только они увидели в течение 10 минут этот концерт, это несметное количество комментариев. Они закрыли. В этот же день YouTube убирает эту функцию,
Дизлайки, да?
Угу. Дизлайки. Под видом того, что, ну, мы, наших людей, мы, чтобы люди наши не расстраивались, те, кто вот, у кого канал, чтобы они не расстраивались. Они убрали тут же, потому что там такое количество было дизлайков, и просто когда ты смотришь в сравнении, ты видишь, как народ относится к президенту к этому. Но, слушай, сейчас он попал в хорошее для себя время. Это сейчас его звездный час. Последний звездный час. Он прекрасно себя сейчас проявил с Украиной. Он прекрасно сейчас себя чувствует лидером всего мира. Но отношение мое к нему не изменится. Правда, ему от этого ни тепло, ни жарко. Не имеет значения. Но я могу сказать одно, что как бы ни относились к Трампу, сейчас, конечно, о нем речи быть не может. Сейчас он для страны не будет правильным президентом, мне кажется. Сейчас слишком накаленная ситуация и в мире, и у нас в стране тоже. Но если бы был Трамп, я уверена, что войны не было бы. Путин бы не осмелился при нем начать войну. Потому что Трамп, славущий человеком неадекватным, в хорошем смысле, человеком, который абсолютно ему плевать на то, что о нем говорят, на то, что о нем думают. Он не политик, он вообще пришел из другой совершенно области. Это предприниматель, который всю жизнь занимался бизнесом. Хорошо, ловко и умело занимался. И Путин, зная непредсказуемость Трампа, никогда бы не решился на войну. Я абсолютно уверена. Потому что Трамп бы долго не думал, в отличие от Байдена. Вот так я думаю. Но, опять же, я подчеркиваю, если кто-то сейчас меня будет обвинять, что я сейчас двумя руками за Трампа, нет, сейчас я не двумя руками за Трампа, и я сейчас понимаю, что страна в другом состоянии. Тогда он был для страны очень нужен.
Скольких президентов ты уже видела, будучи американской гражданкой?
Мне стыдно, но я не могу посчитать.
Ну давай, приехала-то кто был?
Ну что ты, в 90-м кто у нас был? Кто меня сюда впустил-то? Я не помню. Слушай, это американцы.
Американцы. Да, Клинтон, наверное. Да.
Клинтон, потому что потом я ему не могла простить Югославию, конечно.
Клинтон, потом кто был? Обама, да? Или кого-то мы пропустили?
Обама. Угу. В общем, слушай, Буш еще...
Буш. Подожди, мне кажется, может быть, даже при Буше ты приехала.
Нет, я приехала при Клинтоне.
При Клинтоне.
Да, я приехала при Клинтоне. Буш был уже позже. Буш был, когда было 9-11. Кстати, вот я тебе скажу по ощущениям, когда 11 сентября было у нас в Нью-Йорке, когда была эта страшная трагедия, вот тогда я себя пощипывала. Я сидела перед телевизором, мне подруга позвонила в 9:05 или в 9:07. «Валера, ты что, спишь? Включай телевизор, быстро!» И я увидела в прямом эфире потом, как самолет врезается во второе здание. И вот я себя все время хотела ущипнуть, потому что в это поверить было невозможно. Вот такое же чувство у меня было 24 февраля прошлого года, 22-го. Когда ты не можешь поверить, что такое может быть в наше время, и что это не просто, а что это Украина. Это не какая-то там другая страна, это не Монголия, это не Сирия, это не Китай, это Украина. Это твои родные люди. И вообще, по поводу того, что ты говорила, что происходит с людьми, со страной, а ты знаешь, сколько людей родных разругались навсегда? Сестра живет в России, брат на Украине. Навсегда разошлись и разругались из-за этого. И там они зигуют, понимаешь, за то, чтобы их родные и родственники, которые все-таки как-то продолжают еще там жить, если это можно назвать жизнью, на территории Украины, продолжают существовать, и они им говорят, что вы ничего не понимаете, ребята. Страшно, это ужасно, это больно.
Вот этот год тебя каким-то образом изменил? Какое-то твое внутреннее понимание и мироустройство, и себя в этом мире, и то, что касается твоего творчества. Потому что я скажу нашим зрителям, кто не подписан на Валерин Фейсбук, например, подпишитесь, потому что там Валера регулярно публикует свои стихи, которые она пишет прямо здесь и сейчас. Это вот совсем новые стихи. И это все стихи в контексте сегодняшнего дня. Даже вроде бы как бы есть тексты, которые как бы напрямую не говорят о войне, но они все равно рождены из сегодняшнего дня. Мне кажется, что очень сильно изменился ракурс вообще восприятия всего. Или, может быть, я ошибаюсь. Скажи про это.
Ты ошибаешься, ты права, да. Я тоже себя на этом стала ловить, потому что я там делаю такой тег «Коренная о войне», потому что это совсем не мое было. Я же понимала прекрасно.
Да.
Никогда гражданской вообще лирикой не интересовалась. И моя гражданская позиция где-то была, наверное, в моих стихах, просто в моем присутствии, вообще в моем существовании. Я никогда не думала о том, чтобы ее как-то там высказывать. Меня это, честно говоря, мало забавляло. Но сейчас, когда началась война, и я понимаю, что я даже, наверное, не имею права писать о чем-то другом. Ну так вот, по большому счету, мне неловко, но мне стыдно, потому что я знаю, люди, которые живут где-то на территории Украины или жили там и уехали оттуда, они меня читают и слушают. Но мне же будет стыдно регулярно писать о чем-то другом. Но это же невозможно, потому что в твоей голове ничего другого сейчас не существует. Моей голове. Поэтому, кстати, все программы, вот, о которых ты, спасибо, что ты упомянула «Крылья из чердака», вот мои эти радиопрограммы, поэтому они все так или иначе, все люди, о которых я делаю программы за последний год, так или иначе, они перекликаются их жизни как-то с нашей сегодняшней действительностью. Иначе мне это не интересно. Иначе зачем? К чему все это тогда? Сейчас есть смысл говорить о том, что как-то связано с этой чудовищной войной. Потому что это самое главное.
Хочу открыть вам секрет, дорогие друзья. Мы сегодня немножко опоздали с выходом в эфир, потому что мы все настраивали гитару, чтобы она обязательно была слышна. Вот мы уже почти заканчиваем. И для чего мы все это делали? Для чего мы мучились? Мы должны эту гитару услышать вместе с голосом Валерии Коренной. Я не знаю, что там Валерия решила сегодня здесь и сейчас спеть. Сама скажет.
Скажу тебе, да. Это будет практически импровизация, потому как уважаемые друзья, только вчера, вот накануне, признаюсь вам, Ксюша мне написала: если захочешь, может быть, ты споешь, хотя у меня такого в мыслях не было. И я подумала, что, ну, песни мои где-то, они есть там в эфире, на разных площадках, в Ютубе на моем канале, там где-то я их исполняю. А я попробую сейчас практически симпровизировать. Это стихотворение, которое я написала 17 января вот этого года. Все на эту же тему, на нашу тему. Помоги мне тебе помочь, подскажи для тебя слова, чтобы день не боялся в ночь заходить, как домой вдова. Все, что надо, достать смогу, облечу семь морей и стран. Я тебе как себе помогу, если надо, сорву стоп-кран. Даже прыгнуть могу под откос, вдруг забыв про страх высоты. Ты мой друг, но на мой вопрос до сих пор не ответил ты. Бить поклоны — привычка слуг, а хозяина бить сапогом. В помоги мне понять, ты друг, если пьешь ты с моим врагом, если как-то живет под огнем и хоронит детей старик и пытается выжить днем, чтобы тьмою укрыться на миг, сон его превратится в явь, и пластинка прокрутится вспять на скамейке рядком сыновья, и смеется от счастья мать. Что ты можешь еще сказать мне? Чем заполнишь души разлом? Как могу я рукопожатие совместить с абсолютным злом? Эти мысли в часы досуга переходят в глухую ночь. Как вернуть мне былого друга? Помоги мне тебе помочь. Расскажи, в чем виновны дети? Нет же, ты, как всегда, молчишь, потому что убийства эти никогда ты не объяснишь.
Нечего сказать, просто прекрасные тексты. Спасибо, Валер.
Спасибо.
Значит, полтора часа мы проговорили с Валерией Коренной.
Могли бы еще три.
Да, я уверена, что это, будем считать, что это первая серия нашего сериала. Мы продолжим обязательно. Масса тем для разговора, масса тем для воспоминаний. Огромное спасибо Валерии, огромное спасибо вам, дорогие зрители. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Вот мы сейчас закончим, в записи останемся. Пожалуйста, пишите комментарии, не соглашайтесь, спорьте с Валерией, говорите все, что хотите, но только, что называется, в разумных формах, потому что оскорбления и хамства мы не терпим. Хотя и сами не стесняемся в выражениях. Валер, да. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал Валерии Коренной. Я думаю, что Валера там тоже выложит наш сегодняшний эфир обязательно. Ждем всегда новых текстов, новых песен, новых записей. Очень все у тебя гормонально, красиво. Поэтому выходи к людям, люди тебя любят и ждут. Я рада, что мы виделись сегодня.
Спасибо тебе большое. Я волновалась, честно говоря, потому что это мой первый выход в прямой эфир с начала войны. Я волновалась, но я тебе очень признательна. И спасибо, конечно, дорогие друзья, дорогие зрители, каждому из вас, и за ваши комментарии, и за ваши добрые, теплые слова, и за ваши глаза. Всегда говорю, что я вас тоже вижу, когда вы видите нас. Спасибо большое.
Ну, я хочу, да, я хочу в конце еще личный привет отправить от нас с Валерией одному нашему очень важному зрителю, который очень ждал этой встречи. Это Серега Халкиди, который находится в Киеве.
Серега, Серега,
привет тебе. Огромное тебе спасибо за то, что ты не теряешь и чувство юмора прежде всего, и чувство правды, и всегда с тобой. Украина обязательно победит, я в этом не сомневаюсь.
Я просто хочу еще добавить, что Сережа наш с тобой коллега, он актер, он учился старше меня на 2 курса в школе-студии МХАТ, и Сережа потрясающе пишет. Подпишитесь на него тоже. Сергей Халкиди.
Ну все, да, мы на этом должны заканчивать. Я напомню нашим зрителям, что мы встречаемся на нашем канале 3 раза в неделю. В понедельник, 27 февраля, в рамках программы «Человек без телевизора» я проведу этот эфир одна вместе с вами и вспомним Бориса Немцова. Кстати, Валер, опубликуй, пожалуйста, свое стихотворение. Совершенно потрясающая память Бориса. Оно просто мне тогда просто невозможно перевернуло. Какие точно да, ты нашла? Нашла слова в память об этом человеке. Вот, в среду тоже анонсирую, мы встречаемся с Евгением Киселевым на нашем канале 1 марта. А еще, подождите, наверное, следующая суббота известна. А, следующая суббота, через неделю, у нас будет Андрей Плахов, известный кинокритик, киновед, историк кино, с которым тоже мы обсудим в том числе и самые важные сюжеты из современного кинематографа, и из современных фестивалей, и про «Оскар» поговорим, и про «Бафту» поговорим, про все. Валерочка, обнимаю тебя. Ну, мы не прощаемся, мы с Валерой постоянно на связи. Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе. Спасибо.
До встречи.
До встречи. Счастливо. Всего доброго.